Глава 16. Блуждающий дом. Киск с Аникой молча, не глядя друг на друга, сидели на ступенях блуждающего дома. Сколько это продолжалось, несколько часов или всего пару минут, кто мог ответить? Время словно перестало существовать. В месте, где они оказались, мгновение могло длиться вечность. Киск вытащил нож и стал выковыривать им мелкие камешки из трещины в ступени. Незаметно для самого себя он начал говорить, рассказывая о Нике, о Локусе, о мире, существующем в его сети, о блуждающем доме и о той цели, с которой он пришел сюда. «Для чего ты все это мне рассказал?» — спросила Ника, когда он закончил. «Не знаю», — пожал плечами Киск. «Наверное, потому что ты должна знать все, раз уж пришла сюда». «Разве это что-то меняет?» «Нет», — качнул опущенной головой Киск. «Мне очень жаль, что погиб твой брат», — сказала через какое-то время Аника. «Вы были с ним очень похожи. И не только внешне. Порой мне казалось, что вы понимаете друг друга без слов». «Он был мне больше, чем брат», — сказал Киск. «Он был частью меня самого».
«Я понимаю».
Они снова замолчали, глядя в пустоту. «А что станет со мной, со всеми, кто живет в Локусе, после того, как ты сделаешь то, что собираешься?» — спросила Аника. «Мир Локуса перестанет существовать, но сознание тех, кто в нем находится, останутся в сети Локуса. Они будут находиться в латентном состоянии до тех пор, пока кто-либо не извлечет их и не перенесет на другой носитель информации. Это может быть компьютерная или информационная сеть, или новое тело.
И как долго мне придется ждать возвращения к жизни?»
«Тебе не придется ждать. Время для тебя не будет существовать. Тебе покажется, что между погружением в латентное состояние и пробуждением не пройдет и мгновение.
И все же, когда это произойдет?»
«Не знаю», — честно признался Киск. «Будем считать до трех или сразу приступим к делу?»
«Что?» — удивленно поднял голову Киск.
«Давай не будем тянуть», — сказала Аника. «А то у меня мороз по коже проходит, как только я себе представлю, что меня ожидает. Хоть ты и говоришь, что эта кожа не настоящая. Что ты должен сделать? Взорвать этот дом?»
«Не знаю», — пожал плечами Киск.
«Ну так давай посмотрим, что там внутри». Быстро, словно боясь передумать, Аника поднялась на ноги, сунула в руки Киску автомат и, подхватив свою сумку, направилась вверх по лестнице. Киск догнал ее уже у самой двери. Открыв дверь, они увидели огромный каминный зал. Стены его были покрыты зеленоватой драпировкой с золотистыми узорами. В центре стоял большой круглый стол с расставленными вокруг него обитым красным атласом стульями. Три стены, за исключением той, в которой находилась входная дверь, украшали глубокие камины, сложенные из серых, грубо отесанных каменных блоков с широкими полками над очагами и витыми металлическими решетками. Судя по идеальной чистоте в очагах, камины ни разу не использовались по своему прямому назначению. В зале было только два высоких стрельчатых окна, которые находились с обеих сторон от камина на противоположной от входа стене. Форма окон и то, что стекла в них сияли чистотой, совершенно не соответствовало тому, как они выглядели снаружи. Поставив сумку на пол, Аника зябко обхватила себя руками за плечи. В зале царили красноватый полумрак и промозглая сырость. Киск подошел к столу и провел ладонью по столешнице. На полированной поверхности не было даже следов пыли, как, впрочем, и в любом другом месте. «Совершенно не то, что я рассчитывал здесь увидеть», — признался Киск. «А что, по-твоему, здесь должно было находиться?» — спросила Аника. «Какой-нибудь операторский зал со множеством электронных приборов», — взмахнул рукой в воздухе Киск. «Какие-нибудь кнопки и переключатели, которые можно попробовать понажимать. Если защитная программа предстает в виде стального червя, так почему бы операционному залу не выглядеть как зал для приема гостей?»
«Тогда подскажи мне, где тот рубильник, который я должен выключить?» — спросил Кийск.
«Давай посмотрим в других комнатах», — предложила Аника.